дифирамб.
Ну что ж, уже не первый раз в этой студии, не первый раз в этой программе. Елена Коренева. Леночка, добрый день.
Здрасте. Здрасте.
Я можно одну фразу скажу на «ты», а потом на «вы»?
Ага.
Я тебя очень люблю. Ты замечательная.
Ксения, я думала, что тебе тоже принести в подарок, но потом решила, что это все равно неприлично, воспринимается как подкуп, что в следующий дифирамб через год я снова здесь появилась. Поэтому я тоже люблю.
Ну что ж, Лена Коренева здесь в студии. У нас идет трансляция в интернете, поэтому можете настраиваться на наш сайт эхо.ру. Вот, вспомнила. Именно там мы находимся. И прекрасная Елена здесь смотрит прямо вам в глаза. Можете задавать ей любые вопросы. Напомню, номер телефона 363-36-59. Номер смс плюс 7-985-970-45-45. Ну, начну я не с Лены, а начну я с другого человека, которого мы сегодня вспоминаем. Мне ужасно интересно этот вопрос задавать моим сегодняшним гостям по поводу фигуры Виктора Цоя, которого мы сегодня вспоминаем. Еще раз напомню, 20 лет сегодня со дня его неожиданной трагической гибели, которая в итоге сделала какую-то, ему подарила даже не вторую, а уже, по-моему, четвертую, пятую жизнь, потому что сколько уже поколений прошло. Вот для вас это, Лена, это герой?
Я жила в Америке, когда он взошел, когда появился, когда взошел на Олимп, и я пропустила этот период его славы при жизни, но потом как-то случилось, что прослушала его песни и потряслась. Я абсолютно на его поклонница, его музыки, его голоса, его стати и всего его образа. И мне хочется его слушать.
А как вы к Шевчуку относитесь?
Хорошо, хотя лично не знаю, мне нравится его... Я не знаю его песни, откровенно говоря, хотя... То есть я не могу сказать, что я их знаю, я их слышала, но... Мне нравится его независимость, честность. Безусловно, он даже этим более славен, с моей точки зрения, чем... Ну, его песни отражают его взгляды, его характер. И сильный, мужественный мужчина.
Почему сегодня эти качества столь редки? Это уже практически подвиг, как вот в том же фильме, в котором вы снимались, тот самый Мюнхгаузен, да, что-то героическое в этом есть.
Мне кажется, что это как заражение. Есть эпидемии, они как смог, который на нас свалился, и вот он идет из ниоткуда и поражает всех. И я думаю, что определенная трусость... связанная со страхом, которому есть основания, по крайней мере, если кто-то нас запугивает, то мы боимся. Я думаю, что сейчас вот полоса этой эпидемии, а большинству людей, как правило, все-таки свойственен инстинкт самосохранения и... Ну и, в принципе, люди не живут социумом, а в их иерархии, их личная жизнь, их личный дом, личная семья стоит на первом месте. И у нас это так культивируется, так активно, что как-то даже в советские времена, по-моему, больше говорили о том, что человек что-то кому-то должен, обществу, что он должен иметь какие-то идеи, быть цельной натурой и так далее и тому подобное. А сейчас все больше говорится и проповедуется семья, но это уже имеет крен в другую сторону. И люди боятся, я думаю, что...
Это похоже,
героев всегда. Героев ли идти против общепринятого и быть в меньшинстве всегда сложнее. Это всегда было. И это действительно очень страшно, потому что я помню эти коллективные собрания в институтах, в школах. Это у нас очень практиковалось. И очень трудно, когда есть же еще и законы определенные коллективного сознания. Нас всех парализуют. В общем-то, есть некая такая магия толпы, и очень трудно произнести голос против большинства. Я тоже в этом участвовала, когда, то есть я тоже подобные вещи переживала, когда сидишь, думаешь совсем по-другому, но что-то сказать боишься. Но Тем не менее, нужно разложить, нужно не терять здравый смысл, и особенно с возрастом как-то все должно сводиться к здравому смыслу. Нужно жить своим умом, и это помогает во всех ситуациях, в ситуациях паники, и природных бедствий, конфликтов и проблем в семье и в обществе. Угу. Нужно просто разложить элементарно, о чем говорят те, то меньшинство, которое выступает против большинства, и проверять информацию, и вообще-то быть очевидцем. Вот я, например, пошла 31-го на Триумфальную площадь и наблюдала это все. И, знаете, я испытывала определенный страх, волнение. Я не готовилась. Я думала, что я не пойду в такую жару и так далее.
А как это решение вообще возникло? Спонтанно?
Да очень просто. Я думала, что я буду сидеть и слушать ваше радио, угу. что там происходит. А потом я поняла, думаю, а что я, собственно, сижу? Я свободна. Там люди мне знакомые, которых я знаю. Того же Лимонова я знаю, Шендеровича знаю. Uh-huh. С Немцовым когда-то пересекалась. Люди мне симпатичны. Более того, то, что они говорят, в частности, стратегия 31, это очевидно, как 2×2=4. Это есть положение Конституции о праве граждан собираться на мирные uh-huh. собрания и выражать свое мнение. А претензий так много, у меня колоссальное количество к нашему городскому правительству, и что я ходила в суды и была членом инициативной группы в своем доме, когда мы боролись с дорогой, с застройкой, да, помню, безумной. Сейчас это стало темой дня уже такой с Химкинским лесом, я как раз где-то там и живу, возле Ленинградского шоссе. И, то есть, я сталкивалась с системой совершенно непосредственно, поэтому и в разных видах. Недавно вот был суд у моего родственника Павла Грушко, автора «Звезды и смерти» Хоакина Мурьета, к театру Алексея Львовича Рыбникова. Я представляла Павла как его юридически доверенное лицо.
А что сделал Рыбников? Подождите, надо сейчас объяснить.
Я в кучу не хочу, я просто хочу сказать...
«Звезда и смерть» Хоакина Мурьета. Да. Это известный рок-опера, известная, да. Автор музыки Алексей Рыбников, да. Автор текста Павел Грушко.
Да.
Когда-то это был хит театра Ленинского комсомола.
Вот эту самую, да? Пьесу «Либретто» или это «Либретто», это музыкальная... Теперь это называется рок-опера. Театр Алексея Львовича поставил в новом, как бы в новом виде, с новыми аранжировками. В 2008 году, в ноябре, в концертном зале «Мир», потом в театре «Киноактёр» была премьера, и Павел приехал, как раз совпало так.
Его никто как раз не тогда звал был у нас премьеру,
да,
вот
да,
дни,
да, осенью 2008-го. И сходил на спектакль, и пришел домой, и он сказал, я ничего не понимаю, там нет фундаментальных для меня, как для автора, вещей.
То есть он просто
там нет финала,
покорежен,
там
да?
нет конца. Угу. Они сделали компиляцию из разных редакций, но это были авторские редакции за это время. Uh-huh. Их не сто, их там 3 или 4. Был диск «Бомба Мьюзик» в 2003 году, который повторяет пластинку фирмы «Мелодии», там, и так далее, и тому подобное. Но они были авторскими. В данном случае просто, понимаете, выброшен финал, поставлена бравурная песня «Прощай, прощай, прощай». То есть вся поэтика, смысл, герой, которого играл Коля Караченцев, «Смерть», и отрицательный uh-huh. герой, глава «Рейнджеров», должен исполняться одним актером, потому что это заложено в этой поэтической вещи, философской такой, что он перевоплощается. Здесь это поют, ну, два персонажа. И одним словом, столь очевидный иск о нарушении авторского права мы проиграли. А так я варилась в этом 1.5 года, еще и представляла Павла в суде, и даже пришла свидетелем однажды, то, конечно, счеты у меня к нашим судам, которые являются... Первой инстанцией — это московские суды. То есть у меня были основания, если бы акция была разрешена по-человечески 31 числа выйти к памятнику Маяковского и что-то держать, плакат или что-то формулировать, да много есть, не только...
Кстати, это ваш
гораздо более серьезный
суд, в котором вы побывали. Я так знаю, что были на этом суде, где
суд.
Запрет на искусство.
Да, да, я была на митинге «Запрет на искусство», на, значит,
защиту,
у памятника,
да,
Грибоедова, да, в защиту Самодурова и Ерофеева, до того, как им вынесли это, собственно, их осудили, но в форме штрафа, огрозил им срок. Ну, во-первых, маэстро художник. Во-вторых, мне близки художники, я всю жизнь общалась с художниками. Я сама люблю рисовать, писать. Давно, правда, этого не делаю. И, конечно, более того, я тоже крещённый человек. Здесь много аспектов, это сложный вопрос. Но в первую очередь я бы хотела сказать, что верующие люди не могут быть так агрессивны. И мне кажется, что, по большому счету, вера действительно это частная и личная вещь. И она достаточно интимна. И поэтому представить себе, чтобы люди верующие были оскорблены художниками, которые где-то что-то выставили, что соответствует закону, они не сделали ничего противозаконного, и требовали расправы и тюрьмы, вот это не состыковывается. И поэтому, естественно, более того, я тоже актриса, я художник. В этом смысле я на стороне не просто по групповому принципу, а по смыслу всего происходящего. А по поводу суда с театром Алексея Львовича, ну, как вам сказать, мы проиграли. Я почитала решение суда, получила на руки материалы. Это как Буратино. Вот заключение суда, которое целиком повторило оправдание ответчиков, скажем так. Но это просто...
Что с Буратино?
Я говорю, я провожу аналогию. Это как будто Буратино оправдывается перед папой Карло. Почему у него измазан нос? Не потому, что он подрался с Пьеро за Мальвину, а потому, что он летал и разгонял, значит, темноту в космосе. То есть, ну, вот на таком уровне... Типа, цитирует, я говорю не про Алексея Львовича с его театром в данном случае, а скорее про, увы, как дела абсурдны у нас по-мюнхгаузеновски обстоят часто в большинстве случаев. Ну, что вот ответ такой, например, один из аргументов против истца, это автора по поводу нарушения текста, что, ну, вы понимаете, спектакль, вам как актрисе, Ксения, сейчас будет очень смешно, я надеюсь, так как спектакль – это живое произведение, которое играется каждый раз вживую, то это естественно, что текст меняется. Потому что он каждый раз, каждый спектакль играется вживую, живыми людьми. А если учесть, что это наша профессия, ты учишь, зубришь этот текст, но ты можешь ошибиться. Позволяется импровизация, если ты договорился с автором. Но тем более в музыкальном произведении рок-опере, когда все написано, прописано, музыка же звучит по секундам, то ну, это абсурдно.
Ну и ваш вывод, и что невозможно в нашей стране сегодняшней, которую считают, называют правовым государством, вот так вот пойти просто в законном порядке защитить свои авторские права, свою честь, свое достоинство.
Нет, защищать надо. Да. И как я очень люблю цитировать свою его друга Алёша Менглета, который говорил, а правда заменил слово из цензурных соображений. Война фигня, главное маневры. Вот маневры должны быть, даже если война фигня, потому что чем больше маневров, тем в конце концов. Но есть люди неприкасаемые. Вот заведомо судиться с правительством Москвы, скажем, вот заведомо всегда проигрываешь. Вот как так получается, как я выяснила, что с Алексеем Львовичем тоже всегда, вот с его театром, когда судится, то всегда проигрывает. Ну и вот мысленно представьте себе ряд людей. Это, конечно, невозможно, недопустимо. У меня была только...
А если закончить... вам... Минуточку. Да. А если вам пойти другим путем, вступить в Единую Россию?
Угу. Да.
Может быть, тогда будет все по-другому?
Нет, я не вступаю.
Опубликовать какой-нибудь патриотический текст?
Нет, я не вступаю в
партию. Признаться в любви лидеру Единой России?
Да.
Или исполнить какую-нибудь ораторию на музыку Алексея Рыбникова во славу партии Единой России?
Кто-то исполняет. У меня была мысль после этого суда, мы его проиграли, повторяю, написать письмо, ну, по электронной почте у меня есть все адреса такого содержания. Да, мы проиграли. Ну, мы-то с вами знаем. что было на самом деле. Mm-hmm. Что текст был изменен, что автора не было ни на какой генеральной репетиции, как они утверждали, что никогда его не предупреждали, не спрашивали разрешения о том, что выбросит начало, выбросит конец, изменит середину, что дата в договоре у ответчиков стоит так, которой быть не могло, потому что автор просто не был в 2007 году на территории России. И что Алексей Львович, ну, композитор не может не узнать голос Валерии Ланской, своей главной исполнительницы. Как он утверждал, посмотрев на пленку, которую запись я сделала, что она плохого качества. Ну, поймите, вот Андрюша Ташков, например, так как мы тесно общаемся и живем по соседству, то вот он много озвучивал, например, разные фильмы и так далее. И он просто постоянно, когда идет чьё-то, там, я не знаю, чья-то озвучка, он говорит: а это Клюквин, а это Ярославцев, а это Чонишвили, а это кто? То есть, ну, что уж там, актер слышит голоса и узнает. Что же говорить о композиторе?
Лен, мы сейчас не успеем.
Да.
Я поняла, что да, вы хотите
прочесть стихотворение. Да, нет, я хотела верлибр по поводу вступления в партию.
Давайте, вот мы сейчас как раз подготовимся, у нас сейчас будет выпуск новостей, и после новостей продолжим наше общение с Еленой Кореневой, и, естественно, тоже будем откликаться и на ваши какие-то пожелания и вопросы, уважаемые слушатели.
День в день. Час в час, минута в минуту, эхо Москвы.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу. Здесь в нашей студии Елена Коренева. Напомню, что мы в прямом эфире не только на радио, но и на нашем сайте в интернете. Можно смотреть, у нас прямая веб-трансляция идет. Напомню также номер телефона 363-36-59 и номер смс плюс 7-985-970-45-45. Тут уже пошли вопросы на смс и всякие замечательные признания. Но поскольку мы открыли томик стихов Павла Грушко, о котором мы сейчас говорили вот до перерыва, Лена как раз хотела прочесть...
Дело в том, что у Павла сегодня день рождения, так совпало. 15 августа еще и у Наполеона был бы.
Поздравляем! И надеюсь, что он нас услышит.
Много хороших, достойных людей родились под этим знаком зодиака. Просто на тему о партиях. Вот я хочу прочитать несколько вот верлибров, и, если можно, парочку стихотворений. Предвыборное. Ну не славно ли состоять в ЦПСС, в целой партии самого себя? Следуя примеру Данте. Это он всегда говорит, я в партии самого себя. Дальше. Со временем в памяти остается только прекрасное. Не потому ли так печально умирать? Опека. Мама вечно говорила со мной о повседневном. А когда умерла, чуть ли не каждый день говорит со мной о вечном. И вот по поводу множества «я». Они, конечно, есть у нас у всех. Много наших лиц, с которыми надо бороться. Галерея называется. В донбайских сумерках, на пустых сиденьях, безлюдной канатной дороге движутся мне навстречу все мои «я» от самого детства. Боже, неужто и это неужто и эти последние «я»? Душа. У входа в парк на меня нарычал бездушный мусорщик. Позже незнакомая девочка стала у меня на коленях переодевать петрушку. Не сомневаюсь, это была душа мусорщика. Вина. Помню, мне 13. На улице чья-то рука бьет меня по затылку. Падая, я запомнил холодные глаза, живой интерес сероватого взгляда. Больно ли мне? Смекаю ли я, что он рассчитывает на преимущество ушлого своего образа жизни на земле, где родился и я? До сих пор ищу его мурашками на затылке. Готов упасть, обливаясь кровью. Только бы ему стало легче.
Я, кстати, хочу напомнить, что стихи Павла Грушко можно услышать еще и в замечательной пластинке. Хотя я не знаю, как Лена к этому относится. Вдруг скажет, что это ужасно, боюсь прямо. Никак. «Мастер и Маргарита» Александра Градского.
Да.
Ну, там, насколько я понимаю, достаточно все было мирно, и Александр Градский...
Нет, мы с Сашей дружим все.
Да, воспользовался текстами...
Уважаем.
Пьесы в стихах, которая называлась «Было или не было»,
Павла Грушко. По «Мастеру и Маргарите», которому, я не знаю, лет 40 уже, 30 лет назад я по просьбе Павла привела его в гости к Саше, потому что Паша хотел, собственно, так и было, он предложил Саше эту идею написать музыку. И в течение многих лет они пересекались. Саша очень долго это, понятно, писал, за что ему честь и хвала, на самом деле, потому что, ну, по крайней мере, это говорит о вдумчивом подходе, скажем так. Но в какой-то момент Саша попросил Павла разрешить ему туда вставить и свои стихи, и свои какие-то и переработки, как-то конструкцию изменить, и либретто, и тексты Булгакова. Павел ему ответил: Паша, пиши тогда, Саша, пиши сам. Но в результате согласился, с каким-то условием они заключили договор. Но в результате Саша действительно произведение, на мой взгляд, очень яркое и
там есть просто есть
очень волнует. Вещи. И там есть фантастические вещи, но должна сказать, что основной каркас основных стихов – это либретто Павла. И можете почитать, найти книгу «Звезда и смерть» и другие пьесы «Театр в стихах».
Там есть этот текст, да?
Там есть этот текст Павла Грушко. Последнее стихотворение
давайте,
прочту в рифму. Паша, с днем рождения, дорогой. Суд проиграли, порадуемся на их Москву. Капли с крыши мне за шиворот. Что ты делаешь, весна? Неудобно афишировать, что в меня ты влюблена. Не тревожь меня, красавица. Неужели не поймешь? Мне с такую не управиться. Я теперь не молодежь. Я, конечно, многоопытен, славу сносную снискал. Но ведь страхолюдный оборотень, ужас утренних зеркал. Но ведь население здешнее не простит мне никогда обострение мое внешнее в столь осенние года. С мнениями его зловредными ты, девчонка, не шути. Те, что водятся с бойфрендами, прости, Господи, прости. Так что капли мне за шиворот, не роняй, весна, тайком. Неприлично афишировать, что с тобой я знаком.
Но мне сказали, что Павел Грушко сейчас живет за пределами России, он живет в Америке давно.
Много работает и подлечивается, откровенно говоря, как и его семья. Находится в Бостоне, моя сестра Маша.
Лена,
и...
а вы не жалеете, что вы не там вообще? Сколько лет уже прошло, как вы вернулись? Тоже лет 15.
Ну, во-первых, я туда наезжаю, у меня много друзей, люблю Америку, и я частично чувствую себя уже, этот опыт и Америку из себя не вытравишь, и не хочется. Но я могу свободно ездить, поэтому это совершенно другое психологическое ощущение, если ты можешь ездить.
Но вы себя здесь чувствуете востребованным человеком, гражданином, художником?
Скажу вам откровенно, Ксения, все время на вопросы моих друзей, ну, поехали, то есть приезжай, ну, годик, поживи, чего ты... Я говорила, что я там буду делать, ребята, я здесь вот, у меня, я живу другим, мне нравится писать, у меня три книги вышло, мне интересно, я где-то играю что-то, мне был момент, когда мне было все равно, чем заняться, живя там, меня интересовала жизнь как таковая, но наступил момент, когда мне важна личная вот эта вот активность какая-то, но, почему я сказала, скажу вам честно, за полтора года последние где-то меня так протрясло, я поняла, что, увы, вот я начинаю терять это ощущение, то есть мне нравилось, что я где-то играю, какая-то антреприза, какой-то там проект арт, такой чистый эксперимент вроде Желудка, что я могу, взяла, написала книгу, ее издали. Издательство ко мне так вот относится с интересом. Вроде все хорошо, но за последние полтора, даже два года во всех сферах, как театр, как издательство, как социальная наша жизнь, во всех сферах идет война, идет что-то на так, двойной стандарт, двуличие. Я, собственно, вот «Твари творчества» назвала свою книгу, а это было вызвано вот этим вот накопившимся вот ощущением, и меня это вдруг, если бы вы меня спросили, хочу ли я сейчас что-то писать, у меня после суда родилась такая шутка. У меня вдруг я. Потому что от отчаяния, от большого скопления чувств и эмоций, собственно, и возникает вдохновение, я бы так сказала. Хочется его трансформировать в образы. И... Потому что когда нельзя сказать прямо, а ты пытаешься, что переводишь это в образы. И у меня родилась идея написать книгу с названием «Сказки для взрослых». И первая сказка начиналась бы «Жил-был дядя Кака».
Но здесь, кстати, есть вопрос от нашего слушателя, от слушательницы Елены. Читаю ваши книги с большим удовольствием. Вы талантливый человек, и ваши книги этому подтверждение. Мой вопрос. Не станут ли события последних недель в нашей стране поводом для написания новой книги? Эти реальные картины просто ужасают. Но самое страшное, что люди уже заранее совсем смирились. Хотелось бы ошибиться, конечно, в своем мнении.
Спасибо. Приятно слушать, что вы читаете. Ну, просто мне приятно. Это ни о чем не говорит, конечно. Какой я? Я, конечно, автор, но, боже, среди таких талантливых, гениальных писателей я себя таковым не считаю, тем не менее, спасибо. Нет, не будет книги новой в связи с туманами. Туманами, смогом, жертвами, смертями. Это страшнее, конечно. Надо сказать, что это настолько знакомо по фильмам, по произведениям искусства. Нас предупреждали. Мы не думали, что это станет реальностью. И я даже вспоминаю, что я играла в спектакле у Анатолия Васильевича Эфроса в театре на Малой Бронной в пьесе Дворецкого «Веранда в лесу». Я играла сошедшую с ума слегка такую женщину, которая пережила стресс из-за пожаров, потому что она попала, сгорел дом и так далее. И она все время говорила, она, как Кассандра, говорила: пожары, все сгорит, там и так далее, и тому подобное. Моим партнером был Слава Любшин. Вот. И экология тогда оказалась... Ну, что за экология? Про нее все вот какие-то писатели пишут. Экология, леса.
Береги лес.
Береги лес, чистая вода в бутылочках. А потом кислород японцы продают в бутылочках. Боже мой, это наша реальность. То есть искусство хорошее, истинное. Оно провидит, оно вещает и предвидит. Поэтому для меня, к сожалению, несмотря на то, что это все случилось сейчас, вот с нами сейчас, я в Москве все это время, и это страшно, и много смертей, это самое страшное. У меня недавно ушел родственник в результате теплового удара, профессор МГУ, на днях мы его похоронили. Он упал на улице. Ну, не будем дальше комментировать. Больницы тоже помогли, говорю, в кавычках, увы. Но...
А там они поставили такой диагноз? А? Диагноз поставили?
Это причину? Очень интересно. Я позвонила ночью накануне его смерти. Милейшая женщина со мной говорила, дежурный врач, который дежурила. Она... Почему я говорю милейшая? Потому что врачи — это их профессия, понятно. Они говорят корректно, но эмоционально подключаться, это, я понимаю, они не могут. А она... конкретно, эмоционально подключилась. Она беседовала со мной как подруга. Вот. И я ее спросила, есть ли шанс. Она сказала, что если температура завтра утром понизится хотя бы на 2 градуса, то шанс есть. Если не понизится, нет. Он впал в кому. Но его перевели с путем опять больших перезвонов и блатов, то, что называется, из одной больницы в другую. И та больница, в которую он попал с улицы по скорой помощи, она много-много часов не оказывала, не переводила его в реанимацию, хотя он в этом нуждался. Причем мне по телефону они говорили: здесь только очень жарко. Я говорю: вы хотите, чтобы я привезла вам вентилятор? Они говорят: это не поможет. Я говорю: а в реанимации-то у вас есть кондиционер? Есть. Я говорю: так переведите. Нет, мы ждем инфекциониста. Но я позвонила двум знакомым врачам, они сказали, что это противозаконно. Но вы понимаете, когда хоронишь близкого, родного человека, то всегда это дилемма. Какие... Или ты идешь уже, общаешься с его душой и соблюдаешь все, что требуется. Или ты начинаешь собирать бумажки и казнить. Эти несчастные люди, которые делают что-то неправильно в этих больницах, они... Я, правда, не ответила на ваш вопрос. Да, она мне сказала, это женщина. И я говорю: что это? Она сказала: тепловой удар. Ну, а потом написали нечто другое. Вот. Но я их не виню. Я их не виню не потому, что я такая, а потому что, в общем, чего их винить? Правда, каждый решает на своем уровне, на котором он находится. Потому что даже, простите меня, похороны – это Зощенко. Это просто Зощенко. Когда в прощание было в комнате прощания, там было отпевание, во время прощания входит человек с портфелем, и встает, ставит его за изголовьем гроба.
В гробу лежит человек.
Да, да. И у него в руках вещи следующего покойника. И он стоит и смотрит на него, он просто как сатирический персонаж. Он уперся ему взглядом, мол, что ты тут лежишь уже? А в это время кто-то говорит, вспоминает. Я к нему подошла, потому что я сообразила. Я говорю, что вы здесь делаете? Уходите. Время, время. Он говорит, время. Ну и так далее. Не хочется об этом. Книгу не напишу на эту тему.
Что не происходит, конечно.
Да, да, происходит. Книгу, я вообще не знаю, напишу ли я чего-нибудь вообще, в принципе. Вот. Но уж на эту тему нет, потому что на эти темы много написано. А потом, знаете, я когда-то Эдуарда Лимонова давно, а так я с ним знакома еще по Франции, то есть когда он жил в Париже, я к нему как-то заехала передать от его знакомого Юрия Мамлеева книгу или что-то, уже не помню. И в Америке он приезжал в университет, где я с мужем жила, и мы общались. И я ему как-то сказала уже в Москве, что «Эдик, ну что же, не пишете?» Он говорит, «Нет, вот уже сейчас нужно не писать». Вот в какой-то момент это совершенно разные вещи. Писать нужно вдохновляться, писать и мыслить образами, и переводить свой месседж в образы. Это сочинять, писать, творить — это такая же природа человека, ее не отнимешь. Это не делается по заказу ее и так далее. Поэтому это будет так же, как есть и пить. У тех, кому это дано. Но это не одно другое не заменяет. Когда-то нужно вставать, ехать, например, на Триумфальную площадь. Простите, это не призыв, я просто хочу сказать. Я приехал, как прописанный в Москве человек, посмотреть. Я волновалась, мне было не очень ловко. Я боялась, а вдруг меня двинут там.
Вы одна пришли с Андреем?
Я пришла одна, нет, Андрей был занят, и я не готовилась к этому. Я пришла, встала, и я начала ржать. Вы меня извините, другого глагола не могу. Я громко гоготала, потому что я просто, как зритель, обалдела от фарса. Это было так смешно, когда вокруг памятника Маяковского
машины там, да?
Ездят машины. Ведь смысл гонок, ралли скоростных – это демонстрировать на огромных расстояниях, развивать скорость. Когда они мотаются туда-сюда вокруг памятника Маяковскому, то это потом, правда, началось страшно, но я к тому моменту уже ушла. То есть я видела по роликам и так далее. Но я вам скажу, что я и в марте забредала. И
31
была пустая, марта? Да, была пустая совершенно площадь. То есть я хотела проверить, ну что, они ведь ссылаются власти на то, что они это отменяют, что это будет мешать прохожим. Но это не прохожим не мешает. Вокруг, в пределах ограды встать и что, проявлять свои, заявлять что-то, свое мнение, свой голос. Это никому не мешает. Был пустырь просто, понимаете? И народ, конечно, боялся, я имею в виду, в марте. То есть, а тут устроили ралли. Ну, это абсурд. С такой долей садизма, понимаете, в этом во всем. Я просто пришла посмотреть, надо быть очевидцем. Хотела понять.
А чем вы это объясняете? Это что, они так боятся, что ли? Что там боятся?
Они, конечно, боятся. Потому что вот эта демагогия, нет, идите на Болотную площадь. Почему это демагогия? Потому что если бы, простите, наши городские власти хотели продемонстрировать, что причина не в том, что они сегодня устроили там ралли, а в следующий раз там действительно доноры, и у них так все расписано. Однажды, одно 31 число уделите, чтобы продемонстрировать, что вас не обвиняли в обратном. Продемонстрируйте, что а сегодня мы даем вот этим протестующим за, то есть стратегии 31, выразить свой протест мирно. О чем мы говорим? При том, что получается, что совсем не мирно с другой стороны, реально не мирно. 31 числа в марте я видела, как в полной тишине какая-то женщина с капюшоном в очках, с увядающей гвоздичкой, тихо сказала: «Свободу!» Ее схватили и поволокли, они упали в снег, снова поволокли. И вот именно это зрелище было ужасно. Ты стоишь и думаешь, я что, не могу сказать свободу?
А вы готовы к тому, что вас поволокут вот так вот, за ноги, за руки?
Я очень боюсь, что мне что-нибудь поломают, честно говоря. Очень боюсь. Вот чисто физической боли, но в какой-то момент появляется... Есть какие-то вещи, которые... Как вам сказать? Когда-то я свою бабушку спросила, зачем ты оставила маму, я имела в виду, и пошла вообще, и она же просидела 22 года. как ты бросила науку, ты занимался, она у нее на глазах были слезы, она сказала, вырастешь, поймешь, есть вещи,
просидела
которые...
где? В
она
ГУЛАГе?
Она была в лагерях, да.
По полиаритической статье?
В 1953 году, 58-10, да? 58-11, да. 22 года, а дедушка у меня расстрелят. Но просто она мне сказала, есть вещи, которые не может не делать. Вот понимаете, у нас у всех есть образ, у меня минутка есть, да?
Конечно.
Есть образ, который в нас с детства культивируют, воспитывают родители, школа, книги, фильмы. У нас есть герои, они побеждают, они борются за справедливость, они не обижают слабого, они преодолевают свой страх. И этот образ, он у нас живет. У нас есть образ молчаливый внутри себя того, какими мы хотим быть, и что мы про себя думаем, какими мы должны быть. И вдруг этот образ не соответствует реально тому, что мы делаем. Это тоже естественно. Про это я тоже хотела намекнуть вот этой своей книге, потому что конформизм своего рода, раздвоение, расстроение, это вообще природой в человеке заложено. Очень трудно понимать себя со стороны. Очень легко не узнать свои собственные слова, которые ты когда-то произносил, а кто-то тебе их возвращает и говорит правду. А ты думаешь, неужели я это говорила? Говорила, понимаете? Это совсем, это природой в человеке заложено. Но, тем не менее, вопрос в степени раздвоения. Вот этот двойник, в которого мы превращаемся, надо его сравнить с этим образом, который мы молча про себя, на который мы ориентируемся, и сказать себе честно. Или ты уже никогда не будешь этим честным, бороться за слабых, не трусить, когда нужно, спасать стариков и так далее, тому подобное, не лгать, не клеветать и так далее. Или ты признаешь себе, что нет, ты будешь все это делать, потому что в конце концов ты хочешь умереть спокойно возле своей осины, березы, хочешь, чтобы твои дети, я не знаю, не дай бог, кто-то кому-то позвонит, чтобы все было в порядке. Но дело в том, что, насколько я убеждаюсь, я не единственная, я, собственно, в хвосте тех, кто в это верит. Так не получается в жизни. Так не получается. Понимаете, дети берут пример со своих родителей, и, ну ладно, карма – это такая восточная философия, но и в православии об этом же говорится, и даже для атеистов есть понятие совести. И грехи наших родителей, они однажды становятся большим грузом для их детей. Вот скажем так, пафосно. Но в любом пафосе, если его поскрести и убрать, есть простая правда.
Можно я вам почитаю хорошее?
Ага.
Слушаю вас и чувствую отдохновение души. Пермь Инна. Уважаемая Лена, спасибо вам за творчество и за гражданскую позицию. Обворожительная женщина, сказочная, пишет Ян. Не оставляйте усилий, маэстро, пишет Кирилл.
Племянник.
Уважаемая Лена, какая вы умница, какое наслаждение слышать хорошую русскую речь. Удачи вам, Наташа.
Спасибо большое.
Что тут еще? Ну все, пока нет. Спасибо, Лена.
Нет.
Тут я неплохое, потому что здесь есть какие-то вещи, которые нам все испортят, всю малину. Так. Лена, у меня к вам еще один вопрос, все-таки возвращаясь к тварям творчества.
Да.
Вы смотрели, видели вот эту встречу Владимира Путина с деятелями искусства в Петербурге?
Да.
Там,
я
где
видела
были...
в интернете,
да, там, где был Шевчук, там,
я
где были Ермольник.
Я не смогла целиком как-то видела фрагмент.
Вот вы себя представляете? Вот вы себя представляете?
Да, думала
вот
об этом
качестве?
Неоднократно. Mm. И все, наверное, всегда себя пытаются представить на месте. Даже просто фильм «Боевик» смотришь, думаешь, прыгнул бы я так или нет. Или там какой-нибудь триллер, думаешь, вот звонок, дверь. Это естественно. Да, думала. И должна сказать, что власть, любая власть, телевизион, вообще человек, обладающий властью и очень большим статусом, а там, скажем, если в Америке, потому что я общалась с очень влиятельными людьми и наблюдала за собой, как я трепещу. Они, Это действительно очень обладает определенной магией. И на человека это очень сильно действует. Это парализует. Угу. Это парализует. Хочется понравиться. А если это мужчина, а ты женщина, хочется понравиться во всех. Даже да, о чем я говорю? Я просто общалась с Копполой у него. Ну, как я общалась? Меня привез его друг к нему в гости на его виллу, и мы сидели за обедом. И я просто думала, боже, Лена, где твое актерское мастерство, где Щукинское училище, где твои вообще романы с известными людьми? Ты же, в конце концов, уже не ребенок. Ну, побеседуй, ну, посиди нормально, пожуй напротив него салат. Это меня просто замкнуло. Поэтому что там говорить, тем более... Владимир Владимирович, Путин, когда ты живешь в этом государстве, и тем более этот страх, все-таки его комитет госбезопасности приклеивается и так далее. Это очень страшно, и понимаю, более того, понимаю мысли того же Андрея Макаревича, который думает о корректности. Потому что есть вещи, вот как вам сказать, не хочешь портить, вот прийти на чей-то день рождения и сказать,
не хочешь
слушай...
портить праздник.
Портить праздник или просить, есть адекватность ситуации. Возможно, у многих... У кого-то, не у всех. Но сработало и это, понимаете? Но я задавала себе этот вопрос. Но я хочу сказать, что для того, чтобы смочь говорить об истинном, о сущностном, потому что надо это учиться говорить. Это очень трудно. Это очень трудно говорить в жизни, в личной жизни, с родственниками, с любимыми там, мужчинами, женщинами у кого и так далее. На улицах, там, в своих ЖЭКах и так далее. У Шевчука опыт говорения. Он говорит то, как раз его образ внутренний, его идеалы, его устремления не расходятся с его путем. Угу. Он их соединил. Этому надо учиться. Вот и все.
Елена Коренева в нашей студии. Спасибо большое. До следующего дифирамба.